Добрый вечер всем. Я тоже очень ценю каждого, кто подсоединился сегодня к этому уроку. Это очень непростое время. Мы по-настоящему, думаю, если уже говорить об рабстве в современном обществе, я думаю, что в этот вечер вот как раз он это и доказывает. Мы все работаем перед Песохом, как и рабы. Но поэтому я очень благодарен каждому, кто подсоединился к этому уроку. И давайте вот мы с вами начнем. Смотрите, главный мотив всего нашего праздника, я думаю, главный стержень, вокруг которого вращается весь этот праздник, это, естественно, наше избавление из рабства египетского. Мы туда спустились как семья Якова, была семья из 70 людей примерно. Со временем переросли в большое, уже крупно большое семейство такое, насчитывающее несколько сотен тысяч людей. И вот эта огромная масса людей удостоилась освободиться из рабства. Все то время, когда мы находились в рабстве у фараона, и вот эта вот огромная масса людей смогла освободиться из рабства и выйти. И вот это вот главный мотив, главный вот этот вот стержень, скажем так, вокруг которого вращается весь этот праздник, это, естественно, наше освобождение из этого рабства чудесными образами, чудесными путями. Но есть очень интересный момент. Есть очень интересный момент в этом празднике. У нас написано в Мишна. Мишна – это кодекс устной Торы. Говорит нам такая вещь. В Мишне написано такая вещь, что каждый еврей должен ощутить в Песах, как будто он лично, он, именно он вышел из Египта. То есть надо понимать, Песах – это не день воспоминаний. Если мы возьмем с вами другие праздники, там 9 мая. Что мы празднуем 9 мая? Празднуем победу над фашистской, над нацистской Германией. Вот мы отмечаем 9, мы помним, как наши деды, наши прадеды воевали, отдавали жизнь за героической войне и так далее, и так далее. Если мы с вами возьмем любые другие праздники, они в основном воспоминания, напоминают нам о каких-то событиях, которые происходили, о каких-то событиях исторических, которые когда-то были. Это напоминание об этом. Но про Песах написано не так. Про Песах написано, что каждый человек в этот праздник должен ощутить себя, как будто он, лично он, сам вышел из Египта. Так написано в Мишне. Это требование от каждого еврея в этот праздник. Еще одно также мы, когда читаем с вами пасхальную Агаду, саму пасхальную Агаду, почти с самого начала мы говорим, просим у Всевышнего такую вот просьбу. В этом году рабы, в будущем году свободные люди. Мы просим Всевышнего, что в этом году, несмотря на то, что мы рабы, мы там просим две просьбы. В этом году мы находимся в изгнании, в следующем году в отстроенном Иерусалиме. В этом году мы рабы, в следующем году свободные люди. Но извините, пожалуйста, кто из нас здесь раб? Да, конечно, как я уже сказал в начале, мы сейчас вот тяжело работаем перед Песохом, и многие называют это рабским трудом. Но это смешно. Кто из нас по-настоящему раб? Кто из нас, более того, видел когда-то раба вживую? Кто когда-либо был где-то связан каким-то образом с рабом? Наше единственное понятие о рабстве, которое мы можем читать, это когда мы читаем там книги о рабстве, когда мы видим фильмы о рабстве. Там, может, у нас есть какие-то восприятия с рабством и так далее. Но как мы можем ощутить себя, как будто мы лично вышли из Египта, и мы лично избавились от рабства? И что за просьба вообще у Всевышнего, чтобы он освободил, что в этом году мы рабы, а в следующем году были свободные люди? Мы и так свободные люди. У нас и так в нашем поколении рабством, как я уже сказал, за километр не пахнет. И мы понятия не имеем, о каком рабстве идет речь, и что от нас вообще, кто здесь раб вообще? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться изначально, что такое раб. Да? Раб, человек, который раб. Что это такое раб? Если мы с вами посмотрим в еврейские источники, то есть еврейские законы, мы увидим, что к рабу есть два аспекта отношений. Рабство делится на два аспекта. Первый аспект, это можно сказать физический, это юридический аспект. Раб, он принадлежит другому человеку, он является его собственностью. Раб – собственность другого человека. На него возлагаются все обязанности, все отношения к нему такие же, как и отношения собственности. Раб, он собственность. У меня есть, или у человека там у какого-то есть овцы, есть куры, есть коровы, есть рабы. Раб – это такая же собственность, как и этот. И на него возлагаются все обязанности собственности, которые касаются любой собственности. Кто-то убил раба, кто-то покалечил раба, кто-то украл раба. Он должен будет платить хозяину этого раба за те же самые ущербы, как и за любую другую собственность. Есть также еще один аспект. И он очень интересный, этот аспект, потому что он с первого взгляда не очень понятен. Можно его назвать, я его так называю, это можно сказать менталитетный аспект. Или, да, аспект мышления, скажем так, менталитетный аспект. Форма мышления и взгляд на мир у раба, он кардинально отличается от свободного человека. Раб мыслит и видит мир совсем по-другому. Из-за этого, да, мы можем увидеть, что в еврейском законе есть определенное ограничение, которое возлагается на раба. Раб, он не может жениться. Мы говорим с вами о нееврейском рабе. Есть другие рабы, называющиеся еврейские рабы, у них другие законы. Мы сейчас с вами говорим о нееврейском рабе. Раб не имеет права жениться, он не может жениться. Раб не пригоден к свидетельству в суде. Раб освобождается от заповедей, зависимых от времени. Эти ограничения возлагаются на раба. Почему? Какой смысл в них? Вот попытаемся сейчас в этом разобраться. Два этих аспекта, как мы сказали, физический аспект раба и ментальный аспект раба, мы можем с вами увидеть в самой пасхальной Агаде. Мы благодарим Всевышнего в самом тексте Агады. Мы говорим Всевышнего и говорим ему такую вещь, да? Мы говорим такое предложение. И отблагодарим тебя новой песней за избавление физическое и духовное. Благословлен ты Бог, который избавил Израиль. То есть мы видим, что в самой Агаде мы благодарим Всевышнего за физическое избавление и за духовное избавление. Что такое физическое избавление и духовное избавление? То, что мы с вами сказали. Физическое избавление – то, что мы физически, практически перестали быть рабами. У нас нету больше господина, у нас нету больше хозяина, мы перестали быть рабами, мы свободные люди. Духовное избавление – это что-то другое. Это исправление нашего менталитета, скажем так. Это исправление, это получение формы мышления свободного человека. Не так, как мыслит раб, а так, как мыслит свободный человек. И как мы уже с вами сказали, еврейский закон осознает два этих аспекта рабства. И поэтому, да, есть на раба определенные ограничения. И давайте попытаемся сегодня эти ограничения, попытаемся в них немного разобраться. Первое ограничение, которое мы сказали, это то, что раб непригодный, он негодный к свидетельству на суде. То есть, представим с вами ситуацию. Стоит толпа рабов и видят, как кто-то совершает какое-то преступление. Или видят, как кто-то кому-то одолжил деньги. Они видят, стоит большая группа рабов, 10 рабов, 20 рабов, 100 рабов. И они все видели, как вот какой-то человек совершает тот или иной поступок. Они все могут прийти на суд и все засвидетельствовать это, то, что они это видели. И мы сравним их несвидетельство, увидим, что все говорят точно. Все говорят более-менее одинаково описывают ситуацию. Но все равно мы их не принимаем, раб не принимается свидетелем на суде. Несмотря на то, что он может пролить свет на происходящее. Несмотря на то, что у одной из сторон нет других свидетелей. Нет, раб на суд не принимается. Почему раб не пригоден к суду? Почему мы не берем свидетельство у раба? Для того, чтобы это объяснить, надо объяснить еще одну такую вещь. Человек отличается от других созданий своей возможностью выбирать. У человека есть возможность выбора. У человека есть свобода выбора. Мы говорим, начинается книга Торы, написывается с того, что человек создан по подобию Всевышнего. Объясняет нам Рамбам, Что такое подобие Всевышнему? Имеется в виду его разум. Человек способен мыслить и осознавать определенные вещи, которые выходят за пределы его физических восприятий и так далее, и так далее. То есть есть определенное подобие между этим и Всевышним. Прямое последствие этого разума – это его свобода выбора. Поэтому продолжает и говорит Рав Кук, был главный раввин Израиля, Рав Кук, говорит, что как можно определить человека? Что такое человек? Человек – это выбирающий. Человек тот, кто способен выбирать. У него всегда есть выбор. Он всегда способен, да, сама Тора, в самой Торе нам дает, Тора нам дает альтернативы выбору человека. Говорит, вот я даю тебе благословение или проклятие, жизнь или смерть, добро или зло. Тора сама, как это описывается в Торе, вот даю тебе зло или добро, и выбери добро. То есть сама Тора предлагает человеку определенный выбор, определенную альтернативу. Это и есть человек. Кто такой человек? Тот, кто выбирает. Теперь, эта свобода выбора дает человеку возможность видеть мир в той форме, которая подходит его двум альтернативам. То есть, человек видит этот мир, он способен, он выбирает, как видеть этот мир, или как видеть что-то происходящее. Видеть это чем-то хорошим или чем-то плохим. Человек выбирает быть грустным из-за какой-то ситуации или веселым. Укрепиться, то есть набраться, наоборот, там, сил, или наоборот, сдаться и сказать, что в данной ситуации он ни на что не способен и так далее, сдаться. Человек, это надо понять, все эти вещи, они сугубо субъективны каждому человеку. В объективном мире я имею в виду тот мир, который находится за пределами разума человека. Тот мир, который, вот представим себе ситуацию, земной шар без людей. Мир, объективный мир, в нем нету плохого и хорошего. Мы не можем сказать, что потому что волки, так как волки кушают овец, поэтому они плохие. А овцы кушают траву, поэтому они хорошие. В мире природы нету хорошего и плохого. В мире природы не существует добра и зла. Добро и зло, хорошее или плохое, это наша оценка происходящему. Мы видим какую-то ситуацию, мы видим какое-то действие, кто-то что-то сделал. И мы даем этому определенную оценку. Мы даем это... Мы называем этот поступок хорошим поступком или плохим. В основном мы называем хорошим или плохим поступком, отталкиваясь от наших интересов. Например, в моем интересе, чтобы события происходили так-то, так-то и так-то. А сейчас, когда они происходят в другом направлении, значит, для меня это плохие события. И тот, кто принимает в этих событиях участие, для меня он плохой человек. Но если же наоборот, эти события происходят соответственно, моим интересам. Значит, человек, принимающий участие в этих событиях, он хороший человек. Он подходит мне. Мне это нравится. То есть, хорошее или плохое, это мое субъективное суждение о происходящем в мире. В объективном мире нету плохого и хорошего. Эту оценку способен дать человек. Поэтому человек способен видеть ту или иную ситуацию и давать ей оценку, это хорошая ситуация или плохая ситуация. На это способен только человек. Поэтому у человека есть возможность видеть этот мир и все происходящее в нем, можно сказать, с двух сторон, то есть объективно, со всех сторон он может оценить эту ситуацию. Раб, напротив, у раба, он раб сам по себе, он лишенный свободы выбора. Кто-то другой решает за него. Кто-то другой решает, что сегодня раб будет делать, что сегодня раб будет кушать, чем сегодня раб будет заниматься. Раб ни на что не способен, у него нет никакого выбора. Его жизнь полностью ему не принадлежит, совершенно ему не принадлежит. Все за него решает кто-то другой. Поэтому у него нет психологической устойчивости, скажем, выдерживать меняющую обстановку. Раб – это человек, у которого сломлена, можно так сказать, психика. Он, потерявший свободу выбора, сейчас действует только по инстинкту выживания. Что такое инстинкт выживания? Инстинкт выживания – это самый мощный процесс, который происходит на подсознательном уровне у любого животного. Оно есть как и у животных, так и у людей. Люди в момент опасности, люди в момент вот этого, в опасных ситуациях способны совершать разные поступки, способны совершать разные вещи, которые все то время, что они еще ведомы разумом, они никогда на эти поступки не пойдут. Но когда человек находится в опасной ситуации, у него отключаются, можно сказать, все остальные процессы мышления, у него существует только вот этот инстинкт выживания, который действует у человека в основном на подсознательном уровне. Он даже не осознает, что он делает для того, чтобы спастись. Человек, который тонет, он, мы знаем, он способен захватить любимого человека и потопить, потому что он пытается выйти из воды и так далее. То есть люди действуют в опасных ситуациях, люди действуют за пределами своего мышления, действуют только в рамках инстинкта выживания. Когда человек осознает, что находится в опасной ситуации, когда человек только осознает, что находится в опасной ситуации, у него включается моментально инстинкт выживания. У пленных людей, а раб относится, можно сказать, к пленным людям, это называется как стокгольмский синдром. Была интересная ситуация, когда в городе Стокгольм заложники было, когда полиция, там были заложники, захватили банк. По наблюдениям полиции, сами заложники начали проявлять симпатию к грабителям и симпатию к тем преступникам, которые взяли их в заложники. Когда начали это исследовать и расследовать психологи, они в дальнейшем, да, они поняли, что да, это так и названо. Это определенный синдром, который называется Стокгольмский синдром, в процессе которого человек вырабатывает чувство симпатии и преданности своему пленителю, тот, кто его взял в плен. Как это работает? Почему вдруг? Наоборот, по идее, люди должны были их бояться, люди должны были их не любить и ненавидеть. Как можно проявить симпатию к ним? Ответ очень простой. У него сломалась психика свободного человека. Он осознал безвыходность своей ситуации, и у него включился инстинкт выживания. Инстинкт выживания говорит этому человеку, сейчас наилучший образ для твоего выживания, ты можешь выжить наилучшим образом, тем, что ты понравишься своему пленителю, тем, что ты понравишься своему вот этому новому, скажем так, хозяину, и если ты будешь с ним жить в мире, все будет с тобой хорошо. Поэтому заложники на подсознательном уровне начали проявлять преданность, симпатию к тем бандитам, которые взяли их в заложники. Почему? Как мы уже с вами сказали, это и есть инстинкт выживания. То же самое вырабатывается у самого раба. Раб видит реальность, раб видит этот мир совсем в другой форме. Поэтому, например, раб, он никогда не возьмет на себя какую бы то ни было инициативу. Он лишен изначально каких бы то ни было побуждений к самостоятельной деятельности. Рабу надо говорить четкие указы, четкие приказы, иначе он ничего не будет делать. Более того, он боится любых изменений, так как он боится, что эти изменения могут нарушить его отношения с новым хозяином. Поэтому он пытается не менять свою обстановку. Поэтому раб видит все происходящее очень ограниченно. Не потому, что он в этом виноват, потому что сейчас у него задействован инстинкт выживания. Он не видит этот мир, у него отключены другие мыслительные процессы. Он не видит этот мир объективно. Он видит этот мир через призму одной задачи – своего выживания. Поэтому все, что он видит все предвзято. У него нет возможности различить ситуацию, у него нет возможности осознать ситуацию и каким бы то ни было образом как-то улучшить эту ситуацию. Как мы уже сказали, в момент, когда человек понимает безвыходность своего положения, у него срабатывает инстинкт, у него срабатывает Стокгольмский синдром. И это влияет на его мышление. И он старается, наоборот, как можно больше понравиться и как можно сказать меньше, больше понизить себя и больше возвысить своего хозяина. у него вырабатывается в зависимости от этого иллюзия комфорта, можно сказать так. Страх перед каким бы то ни было изменениями. Его подсознательное мышление приводит его к тому вот понятию, никуда не надо двигаться, тебе все здесь хорошо. Найди уют и комфорт. Найди уют и комфорт в том положении, в котором ты находишься. Там, где ты сейчас находишься, тебе и сейчас здесь хорошо, потому что любое изменение может привести к чему-то плохому. Не стремись ни к каким изменениям. Довольствуйся тем, что есть у тебя сейчас. Это подсознательный процесс, который существует у любого человека, который находится в плену или в рабстве. Мы это можем увидеть напрямую в Торе. Тора описывает очень интересную ситуацию. Тора описывает, что большинство еврейского народа, если взять Мидрашим, большинство еврейского народа не хотели выходить из Египта. Даже те, которые вышли из Египта, по одному из Мидраш говорит, что только 1/5 евреев вышла из Египта. Как такое можно понять? Вам дается возможность, приходит Муше, совершает огромные чудеса, совершает огромные уму непостижимые действия. И вы видите, как все начали говорить о свободе, все хотят выйти на свободу. Это рабство, где убивали ваших детей, где над вами страшно издевались, где вы были рабами. Как такое можно понять, что не каждый хотел выйти? И более того, что большинство евреев не хотело выйти. Как такое можно понять? Как можно такое понять, что большинство евреев осталось в Египте? Ну что, не хотели выходить, боялись этого выхода. Ответ на это, более того, даже если мы с вами возьмем другой, даже те, кто вышли, пошли в пустыню. Мы с вами откроем Тору, видим постоянные жалобы по отношению к Муше. Зачем ты нас вывел из Египта? Куда ты нас привел? Что мы здесь будем делать? Что, зачем ты нам это сделал? Зачем ты нам... Верни нас обратно к арбузам и мясу и рыбам, и то, что они там хотели и так далее. То есть вы реально хотите вернуться в Египет? Вы реально хотите вернуться в рабство? Да даже если бы Муше вас просто вывел в пустыню. Наверное, в пустыне намного лучше быть самостоятельным в пустыне, чем находиться в каком-то рабстве, которое над тобой постоянно издеваются. Где, как мы описали с вами, у человека сломана психика, у него нет вообще свободы даже действий. Неужели это хуже? Неужели это лучше, чем то, что вот Муше вас вывел? Как это можно понять? А понять это очень можно по-простому, как мы с вами сказали. У раба сломлена психика. Раб боится любого вида изменений. Раб боится любого вида конфликта, как мы с вами видим, с любым другим, с любым свободным человеком. У него постоянно существует этот нервозный страх перед какими-то ни было изменениями. Он не может и не способен видеть ситуацию таким в объективной форме или как она есть. Он ее всегда видит через призму своего выживания. А из-за инстинкта выживания, которое, как мы уже с вами сказали, не дает человеку возможность видеть этот мир объективно, а наоборот, только его подталкивает к тому, чтобы вот он ощутил в этом состоянии комфорт, чтобы он ощутил в этом состоянии удобство, чтобы нашел свое место в этом состоянии и так далее. Есть еще один вопрос. Авраам Ибн Эзра, один из больших комментаторов на Тору, задает такой вопрос. Как написано в Торе, из Египта вышло 600 тысяч вооруженных мужчин. Представьте себе, 600 тысяч вооруженных мужчин, которые вышли из Египта. Это огромная масса, это крупнейшая армия. Там, даже уму не тяжело себе представить такую массу. За ними гналось 600 колесниц, и там еще говорит Мидраш, там было еще несколько там пехотинцев, которые за ним бежали и так далее. Но возьмем, к примеру, 600 колесниц. И когда вот евреи увидели эти колесницы, 600 колесниц, это тоже немало, это тоже много. 600 колесниц, тоже крупная армия. Когда они увидели, как за ними гонятся 600 колесниц, еврейский народ разделился на 4 группы, которые молились Богу, чтобы о спасении. Были, которые хотели броситься в море, и умереть в море, но не вернуться в Египет. Были, которые хотели сдаться. были, которые хотели биться. Но задает Ибн Эзра вопрос, я не понимаю, как такое может быть? 600 тысяч людей, 600 тысяч, представьте себе эту массу, 600 тысяч людей, и против них 600 колесниц. Не 6 тысяч колесниц, не 60 тысяч колесниц, 600 колесниц. Да, это же масса 600 тысяч. Развернитесь, раздавите их вдребезги. Чего вы боитесь? Что за страх какой-то непонятный перед 600 колесниц? Да, это, конечно, 600 колесниц, это не весело, это тоже большая группа. Колесница была очень смертельное оружие. Согласен, все, но у вас 600 тысяч. Как такое можно понять? Объясняет Ибн Эзра, что раб не способен поднять свою руку на свободного человека. У раба до такой степени сломлена психика, что он не может даже не видеть такой ситуации, возможности поднять руку на свободного человека. Евреи были сломлены, и они были не способны противостоять египтянам. Поэтому, одна из причин, говорят мудрецы, евреи водили 40 лет по пустыне. Почему? Для того, чтобы поколение рабов, которое вышло из Египта, скончалось в пустыне, и только уже свободные люди, которые родились в свободе, родились уже в пустыне, в свободе, только они могли зайти в Израиль и захватить Эрец-Исраэль. Почему? Потому что раб не способен был конфликтовать. Мы с вами то же самое видим на войне с Амалеком, то же самое видим со всеми остальными войнами, которые должны были воевать еврейский народ. Мы видим, сколько трудов это стоило Муше, чтобы их мотивировать, сколько трудов это, сколько чудес им надо было для того, чтобы победить те или иные войны. Но вопрос, зачем вас 600 тысяч? Ответ, да, но это 600 тысяч рабов. Это 600 тысяч людей, которые не способны поднимать какое-нибудь восстание или какой-нибудь бунт, они не способны вообще никакому конфликту. Это слабые, сломленные духом люди. Если мы с вами посмотрим историю рабства, которая длилась в течение тысяч лет, кроме Спартака, который там, может быть, он даже не был рабом, он был гладиатор, это было что-то совсем другое, он был создан для битвы. Он был создан для битвы, для того, чтобы биться и воевать. Но кроме Спартака мы не видим с вами где-то каких-то крупные, большие восстания рабов. Как такое можно было себе представить, что вот огромная масса, да, в Южных Штатах Америки по определенным отсчетам было в 5 раз больше рабов, чем свободных людей. И ни один из вот этих вот афроамериканцев, ни один из них этих рабов не подумал даже поднять руку и поднять какое-то восстание или что-то сделать. Были попытки убежать куда-то, но поднимите восстание, у вас же целая масса. Раб не способен. Раб боится всего. Раба переполняет вот этот нервозный страх. Мы это сможем с вами видеть то же самое, знаете, когда вот непонятные фотографии можем видеть, когда вот в начале Второй мировой войны мы можем заметить, когда вот под Киевом, под Минском попали там почти 1 000 000 солдат, попали в плен немцам в первые дни войны. И показывают это вот немецкий документальный фильм, это огромная-огромная толпа солдат, которые идут в плен, уже невооруженные солдаты, идущие в плен к немцам. И показывают, как их сопровождают там несколько велосипедистов с винтовками. И здесь тоже задается всегда вопрос, как такое может быть? Вы же солдаты. Вы же не евреи, которые вышли из Египта. Вы же не какие-то в прошлом рабы. Вы солдаты, вы Красная Армия. Гордость там всех рабочих и крестьян. Как такое может быть, что вы идете таким вот послушным строем в плен? Как такое может быть? Почему никто не обернулся, не толкнул кого-то велосипедиста, не взял винтовку, не начал отстреливаться, и вся эта толпа не рванула в лес? Ответ, ну что нам так легко сегодня рассуждать, потому что мы никогда такого не переживали. Мы никогда не находились в чужом плену, и мы никогда не поймем, до какой степени искривленно мыслит человек, попавший в плен. Все эти солдаты, все эти красноармейцы, они осознали безвыходность своей ситуации. Они осознали, что немцы продвинулись далеко вглубь, немцы их уже давным-давно там все окружили, и некуда бежать. Как только они с этим согласились, как только они приняли это сознание, все, у них выработался инстинкт выживания, и они уже не видят не видит это, скажем, в объективной форме, который способен видеть сегодня современный человек, который сидит со стороны и там может это, об этом размышлять и так далее. То же самое было, тоже очень интересная ситуация, если вы знаете, когда похитили самолет израильский в Энтебе, тоже в Уганду угнали израильский самолет, там потом его чудом, там, большими храбростью и чудом смогли освободить огромное количество заложников, там целую операцию, которую провел Израиль, израильский спецназ по их освобождению. Но среди заложников находились израильские офицеры в прошлом, израильские офицеры в прошлом, которые были боевые офицеры. То есть это люди, которым войны были не страшны, они пережили уже и шестидневную войну, и уже Йом-Кипуровскую войну. Это люди, уже отвоевавшие свое. Их охраняют там эти солдаты. Хоть какая-то попытка сбежать с плена. И более того, я это читал интервью одного из этих офицеров в свое время. Когда он потом, уже находясь дома, он удивлялся, почему ему такая мысль в голову даже не пришла. Почему он не мог даже, он даже не видел эту ситуацию. Он говорит, сейчас, находясь в доме, я анализирую и понимаю, что да, мы могли там овладеть там вот этими охранниками, которые находились внизу. Мы могли, конечно, там, не знаю, могли и погибнуть, естественно, но хотя бы шанс на какой-то был. Почему мы на него не отреагировали? Ответ, потому что они уже осознали свою безвыходную ситуацию. Осознав свою безвыходную ситуацию, они уже ни на что не способны. Они уже не видят ту реальность, которую видим мы. Они уже не видят ту реальность, которую видят после того, как они уже там освободились, уже сидят дома, в кругу семьи, уже в определенной безопасности. Вдруг им открывается совсем другое. И они удивляются, почему я до этого не видел. Почему, находясь в этом вот, в этой ситуации, я такого не мог осознать. Ответ очень простой. Раб не способен это видеть, так же, как и любой другой человек, который осознает свою безвыходность, находясь в плену, находясь там в том или ином. Мы очень часто можем приходить и обвинять, и надсмеиваться над людьми, и как вот там евреи давали над собой издеваться во время Второй мировой войны, и как вот русские пленные солдаты там советские не смогли там побить этих велосипедистов и убежать в лес, и как-то... Нам это очень легко сидеть сегодня в безопасности, очень легко об этом, над этим смеяться и рассуждать. Мы, слава Богу, никогда этого понять не сможем. Надеюсь, да, что никогда этого не понять не сможем. Мы не знаем и никогда не видели, никогда не ощущали этого отношения. Но оно существует. И люди, которые находятся хоть и раз где-то были в плену, люди, которые пережили вот этот момент того, что вот они осознали безвыходность своей ситуации, они находятся один на один с этим Стокгольмским синдромом. И они, вдруг у них вырабатывается что-то совсем другое восприятие реальности, которое видит ее очень ограниченно. Поэтому ихняя реальность, Их восприятие этого мира совсем другое, чем восприятие свободного человека. Это очень красиво описывается в стихах Торы. Тора нам описывает, что если еврейский народ там будет грешить, придут другие народы, захватят его, и он окажется в рабстве и так далее, и так далее. Тора описывает этот момент, вот этот нервозный страх, который есть у людей, которые находятся в рабстве. И Тора описывает это так. «И меж тех племен не утишишься». И не будет покоя твоей ноге. И Господь даст тебе там сердце трепетное, и томление глаз, и горесть душевную. И будет жизнь твоя висеть перед тобой, и в страхе будешь ты ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. Здесь Тора описывает этот постоянный страх, постоянную неуверенность, постоянное переживание, которое переживает раб. Тора это описывает именно вот этих вот словах. Поэтому нам понятно, что раб не видит ситуацию, не видит реальность в той самой форме, которую видим ее мы. Поэтому любое свидетельство на суде для раба проблематично. Почему? Во-первых, мы не можем полагаться на ту ситуацию и ту реальность, которую описывает нам раб. Потому что он ее всегда видит частично, он всегда ее видит в пользу на подсознательном уровне, в пользу того человека, который ему даст больше возможности выжить, он не видит реальность объективно. Это не его вина. У него на подсознательном уровне очень сильно действует сила вот этот инстинкт выживания и так далее. Поэтому мы не можем полагаться на его описание ситуации и так далее. Второе. Любое свидетельство на суде требует как минимум какой-то конфликт. То есть свидетель должен встать и сказать: Петя сделал то-то и то-то, Вася там сделал то-то и то-то. Вася встает и говорит: неправда, я этого не делал. Есть определенный конфликт между свидетелем и обвиняемым. Раб не способен ни на какой конфликт. Как только встанет свободный человек и начнет на раба орать, раб сразу же затеряется, потеряется, испугается, и все, на этом все закончено. Из-за того, что раб не способен видеть как следует реальность объективным образом, из-за того, что раб постоянно находится в нервозном страхе, он постоянно боится свободного человека, поэтому, естественно, что его свидетельство ничего не стоит, и мы не можем, как суд, не может принимать свидетельство от раба в суде. Потому что мы не можем на это свидетельство полагаться. Сегодня, может быть, это звучит страшно, почему рабы не люди и так далее. Конечно, они люди, не по своей вине они попали в рабство. Но рабство их искалечило. И рабство их превратило, можно сказать, в полулюдей. Людей, не свободных ни к конфликту, ни к выбору, и ни к свободному мышлению и объективному восприятию ситуации. Если мы с вами заметим, Леля Седер, у нас очень одно из таких вот проявлений в Леля Седер, это наша пасхальная вот этот Седер, да, там где трапеза, где мы употребляем пищу, облокотившись на левый бок. Зачем нам это важно, облокотиться на левый бок и так далее? Потому что облокотение на левый бок символизирует собой поведение свободного человека. В свое время люди свободные лежали на полах, лежали на коврах, подушками. Рабы сидели на табуретках, чтобы можно было встать и принести еду. А свободные люди лежали вот так вот на коврах, на полах и так далее. И так далее. Это была символика свободного человека. Они вот так лежа на полах, и они кушали, употребляли пищу. Но сегодня можно сказать еще одну вещь. Сегодня мы можем сказать, что вот это вот поведение, скажем так, выходя за рамки вежливости, выходя за рамки законов поведения за столом. То есть это же невежливо сидеть перед кем-то, облокотившись на левую руку. Тем самым мы проявляем свою свободу. Мы проявляем определенную свободу того, что мы не опасаемся общественных каких-то кодексов. Мы не опасаемся каких-то общественных мнений. Мы свободные люди. Понимая это, мы можем понять еще одну такую вещь. Существуют ли сегодня в данном аспекте рабы? Конечно, существуют. Каждый, кто боится выступить против общественного мнения, несмотря на то, что он уверен в своей правоте. Каждый, кто боится заступиться за свои интересы. Каждый, кто боится заступиться за свои принципы, за свои идеи. Каждый, кто боится о том, что обо мне подумают люди. Я думаю, что надо вести себя так-то и так, но что обо мне люди подумают? Каждый из этих людей это немножко раб. Это немножко рабство еще существует. Потому что человек не должен бояться общественного, если он уверен в своей правоте. Если он убежден в правоте своих принципов, он не должен бояться. Он не должен бояться о том, что о нем скажут люди. Он не должен бояться о том, что о нем подумают. Он должен быть уверен, убежден и действовать по своим убеждениям. Если человек верит в Бога, он не должен стесняться этого. Если человек делает, понимает, что надо ходить там, не знаю, в определенной одежде или в определенной, он не должен стесняться общественного мнения. Поэтому естественно, что человек, даже когда он находится в социальных связях, он социальное животное и так далее, но он должен понимать, что если эти связи социальные, они идут за счет его принципов жизни, он, естественно, должен их отложить в сторону. Это не означает, что он должен вести себя как грубиян, это не означает, что он должен вести себя как хулиган, но он должен вести себя не опасаясь, вести себя не за страх. Потому что если он, да, боится общественного мнения, если он, да, боится, что о нем подумают люди, и несмотря на то, что он уверен в своей правоте, все равно он делает так, как делает общественное мнение, это, можно сказать, немного раб. Немного раб. Есть у нас еще один аспект. Раб освобождается от заповедей, зависимых от времени. У нас есть заповеди в Торе, которые заповеди постоянные. Да, например, повесить мезузу в доме и так далее. Эта заповедь, она существует всегда. Нельзя употреблять некошерных животных, нельзя употреблять мясо с молоком. Эти заповеди действуют всегда. Они независимы от времени. Но у нас есть заповеди, их очень много, которые зависят сугубо от времени. Например, молитва. Есть четко выделено время, когда можно молиться. Цицит, тфилин. Есть четкие времена. Песах. Мы находимся перед Песахом. И Песах у нас тоже. Это четкие, у нас есть четкие временные рамки нашего праздника Песах. Где и когда мы можем отмечать, где и когда вот мы, как мы должны его отмечать и в какое время. Мы не можем отмечать Песах, когда задумалось нам и когда мы захотели. Нет, есть четкие рамки времени. Раб освобождается от всех мицвот, зависимых от времени. Почему? Для того, чтобы это понять, надо понять еще одну такую вещь. Естественно, что вся наша реальность, вся наша материя, все, что здесь, включая наше пространство, все зависит от времени. У всего есть начало и конец. Любое животное, любое молекула, всего есть начало и конец, и все зависит от времени. Но человек не просто живет в рамках времени. Человек способен ощущать время. Человек способен чувствовать это время. Человек, например, взволнованно считает дни и часы в ожидании каких-то событий. Он может сказать, что время прошло быстро, или время прошло медленно, мучительно или приятно. Каждая минута его времени имеет огромную важность. Не каждый умеет с пользой проводить свое время. Но как только захочет, каждый может сразу же осознать свое время, понимать, что он опаздывает, надо и быстрее что-то сделать, медленнее что-то сделать и так далее, и так далее. Человек ощущает это время. Он может передать нам свои ощущения этого времени. Сказать, что время прошло очень быстро, как мы сказали. Или, например, он сейчас совершает действия какие-то очень-очень быстро для того, чтобы успеть и так далее, и так далее. То есть время, человек ощущает время и живет в отличие от других существующих в нашей реальности, которые только живут в рамках времени, существуют в рамках времени, человек также эти рамки и ощущает. Возможность ощущать время открывает огромные способности, например, изменить будущее и планировать дальнейшие действия. Человек понимает, что скоро будет лето, значит, надо там сделать действие определенное, подготовить свою квартиру, подготовить одежду к лету. Человек понимает, что дальше будет зима, он готовится к зиме. Человек способен распланировать свои траты, он способен распланировать свою еду, он способен распланировать свое будущее. Животное на это не способно, действует только в рамках своего инстинкта. Но ни ежик, ни хомяк, ни лисица, ни носорог, никто не знает, что он умрет. И никто не планирует свое время. Они живут в его пределах. Человек, который, если в какой-то ситуации пережил когда-то боль, страх, стыд или какое-то разочарование, он понимает в дальнейшем, как эти ситуации избегать. Он понимает в дальнейшем, как эти ситуации, избегать их и уходить от них и так далее. Он способен распланировать свое будущее таким образом, что будет избегать эти ситуации. Само ощущение времени дает человеку возможность ощутить будущее. Поэтому еврейство видит в каждой минуте жизни человека важнейший момент, который способен для человека изменить весь ход его жизни. Поэтому со временем связано много заповедей. Человек, который опоздал хоть на одну минуту, и он уже не может читать Криат Шма. На секунду проспал молитву, и все. Человек вдруг вспомнил, что не одел сегодня тфилин. Бежит одевать тфилин, но все, прошло время. Все, он уже не способен, уже не может выполнить эту мицву. Для чего это дается нам? Это нам дается для того, чтобы мы смогли ощутить наше время. Мы освящаем время каждый раз перед субботой и праздниками, когда мы говорим кидуш. И мы также освящаем время, когда мы говорим авдалу, отделяем одно время от другого времени. У нас очень много заповедей связано со временем для того, чтобы дать нам правильное ощущение времени. Для того, чтобы приучить нас не тратить наше время. Время мы не тратим, время всегда идет само по себе. Но вопрос, как мы его используем. Мы должны всегда помнить, что наша дальнейшая цель – это Безрат Ашем Улам Аба, это приближение к Всевышнему, это духовные цели. И у каждого человека есть очень много разных хороших целей. Но проблема в том, что как только приходит время, все эти цели, он их не замечает. Время уходит напрасно, незаметно. Для того, чтобы человек осознавал, что не надо тратить напрасно свое время, что надо, скажем так, каждой секунде своего времени относиться с целью, с правильным подходом, для этого нам и даны заповеди, связанные с временем, которые должны научить с уважением и с трепетом относиться к каждой секунде нашей жизни. Потому что мы можем очень легко ее прозевать, мы можем очень легко забыться, и все, не замечая, время от нас уходит, и ничего не остается, и все. От нас больше, у нас больше времени нету, и мы прозевали все. В отличие от свободного человека, раб не может ощущать время. Он живет в рамках времени, но он его не ощущает. Почему? Ему нечего ожидать. Он полностью зависит от господина. Тот говорит ему, когда ложиться спать, тот говорит ему, когда вставать, когда кушать, когда работать. У него нету отпуска, который раб может ожидать, что через 10 месяцев у него будет отпуск. Нету. Раб не управляет своим распорядком дня. Поэтому у него нету времени, а нету ощущения времени. Он ничего не ожидает. Он осознал ситуацию, что как только попал в рабство, все, он потерял какой бы то ни было контроль над своей жизнью, и он полностью зависим от своего хозяина. Поэтому раб, как и другие создания, живет в рамках времени, но не способен это время ощущать. Поэтому нет никакого смысла давать рабам заповеди, зависимые от времени. Почему? Потому что он все равно этого не ощущает. У него нет никакого смысла в этом. Так пускай лучше служит своему господину, чем будет отвлекаться на совершенно лишний, скажем, мицвот, который все равно никакую пользу для раба не приносит. Интересно, что первую заповедь, которую получили евреи, самую первую, еще находясь в Египте, только-только фараон осознал, что они, признал, что евреи свободны, все, они еще находятся в Египте. Первую заповедь, которую они получили, это было освящение месяца. Это очень интересный вопрос, освящение луны. Это очень интересный вопрос. Почему? То есть, самая первая заповедь, какая-то совершенно формальная, не несущая, мы думали, какая-то огромная заповедь, какие там салюты, что-то будет огромное. Нет, освящение месяца. Почему такая совершенно формальная заповедь? Для того, чтобы моментально дать им ощущение времени. Для того, чтобы они только свежие рабы, чтобы они освободились от этого, дать им моментально ощутить это время. Поэтому в первую очередь была дана заповедь, связанная с временем. Отсчитывать месяца. Они вот осветили этот месяц, будут отсчитывать следующий месяц и так далее. Для того, чтобы как можно быстрее вывести их из времени. Поэтому, когда мы с вами замечаем в современном обществе люди, которые, ну, грубо говоря, тратят свое время, которые не ценят свое время, который, как говорил Марк Твейн, никогда не откладывая на завтра то, что можешь отложить на послезавтра. Когда люди постоянно откладывают вещи, когда люди постоянно занимаются чем-то, ну, грубо говоря, проводят время без какой бы то ни было пользы, здесь тоже есть маленький элемент рабства, который существует у человека, который тоже мы должны от него стараться избавиться любым образом. Третий аспект, который мы можем сказать, это то, что раб не способен жениться. Почему? Потому что для того, чтобы жениться в еврейском понятии, для того, чтобы существовала свадьба, это надо перевести эго от себя к своей другой половине. Я должен перестать жить ради себя, я должен жить ради своей жены. Жена должна перестать жить ради себя, должна жить ради меня. Когда мы переводим свое эго от себя к другому, и другой переводит на себя, можно сказать, здесь происходит и связь, здесь происходит настоящая семья. Человек, который живет только в рамках своих интересов, он не живет в рамках интересов своей жены, этот брак долго не продержится. Или они будут очень сильно страдать, или они очень быстро разведутся. Этот брак долго не продержится. Брак настоящий, крепкий брак, вот, чтобы были крепкие узы брака и так далее, могут быть только тогда, когда каждый из них, каждый из пары живет ради другого. Тогда они способны создать что-то цельное, что-то свое. Раб, естественно, как мы уже сказали, на это не способен. Раб полностью поглощен одной целью – выживанием. Выживание, выживание, выживание – это единственная цель, которая находится у него на подсознательном уровне. Раб поэтому не способен построить семью. У раба нет никаких шансов построить нормальную семью. Поэтому говорят нам законы еврейские, что раб не может строить семью. Эта семья никогда хорошим не закончится. Они оба будут страдать, и ничего хорошего здесь не будет. Поэтому, например, когда мы начинаем с вами пасхальную Агаду, мы начинаем ее сразу же с высказыванием, да, вот это хлеб нашей нищеты и так далее. Каждый нуждающийся может зайти к нам в дом и с нами трапезничать. Каждый, кому надо там продукты на Песах, приходите, и мы вам дадим. Почему с этого начинается пасхальная Агада? Потому что в первую очередь проявить наш вот этот вот социальный, скажем так, социальный вот этот зависимость, социальная скрепу такую, да, которая объединяет нас всех вместе в один народ. Проявить, что мы не рабы, мы уже на пороге изменений. Человек, который привык думать только сам о себе. То есть, в общем, эгоист, то, что называется. Человек, который живет только в рамках своих интересов. Человек, который живет только в рамках своих желаний. И все остальное он не имеет никакой ценности. Это тоже раб. Самый настоящий раб. Называется раб своих вожеланий. Как может быть раб своих вожеланий? Это и есть человек, который... Он раб. Почему? Потому что он полностью ведомый своими вожеланиями. Это и есть раб. Человек, который не способен остановиться и подумать о ком-то другом. Который не способен чем-то пожертвовать, пойти ему навстречу. Найти какой-то компромисс с ним. Что-то где-то подумать ради каких-то более высоких целей. Это тоже раб. Это тоже самый настоящий раб. Еврейский народ, то, что спасло их от рабства египетского, говорят нам мудрецы, это то, что они делились своим хлебом, своим кусочком хлеба делились с коленом левитов. Написано, что левиты не работали, поэтому не получали минимальную еду от фараона. И написано, что другие евреи приходили, и каждый отламывал кусочек своего хлеба и приносил левитам. Они не говорили, что левиты, паразиты, пускай сами идут работать, почему мы должны их еще кормить своим мизерным кусочком хлеба? Нет. Они все делились и давали левитам. Это еще дело сплотило еврейский народ. Эту огромную группу рабов сплотило в одно цельное. Раб не способен сплотиться ради какой-то идеи. Раб не способен мыслить за пределами какой-то идеи. Кроме, не способен, извините, мыслить за пределами своего выживания. И поэтому первая часть, сразу же, как начинается Лейла Седер, мы сразу же сообщаем всем, что каждый, кто нуждается, может прийти ко мне и принять нашу еду, и мы с ним готовы поделиться и так далее. Поэтому вопрос задается с того, что мы спросили с самого урока. Каждый еврей должен видеть себя, как будто он вышел из Египта, мы задали в начале урока. Или мы говорим там то, что мы просим, написано в Агаде, в этом году рабы, а в следующем году свободные люди. Мы спросили, мы и так, свободные люди, слава Богу. Кто раба видел в последнее время? Но ответ, как мы с вами видим, мы далеко не свободные люди. В той или иной степени у нас еще остается немножко рабства в нашем суждении. В той или иной степени еще где-то мы далеко не свободные люди. Например, Муше. Почему Муше не хотел выводить еврейский народ из Египта? Говорят мудрецы, нам описывают, что когда Муше был уверен, что по-простому нету никакого шанса евреев, что они выйдут из Египта, потому что они уже стопроцентные рабы. Но Моше, Всевышний проявился ему именно в горячем кустарнике. Описывает Раши, комментирует, горячий кустарник, его сердцевина кустарника горела. Почему именно в таком образе? Почему не там крылатым драконом или что-нибудь другое? Почему именно в таком виде проявился Всевышний перед Моше? Показать ему, намекнуть ему, что может быть наружу это еще и кустарник, который там еще как бы ничего собой не представляет. Но внутри еще горит огонек. Это то, что сказал Всевышний, намекнул Муше. Может быть, наружу еще еврейский народ, они выглядят как уже потерявшие все рабы. Вполне может быть. Но внутри них еще горит огонек свободы. Как только ты поднимешь зов свободы, увидишь, что те, у кого горит этот огонек свободы, выйдут с тобой из Египта. И это уговорило Муше, несмотря на то, что он долго вел дискуссию со Всевышним, все равно это его уговорило, и он вернулся в Египет. И да, те люди, у которых еще горел этот огонек свободы, смогли выйти на свободу и так далее. Поэтому, друзья, я очень рад каждому, кто сегодня присоединился в такой вот вечер, который очень такой тесный вечер. Но все равно я рад каждому, я благодарен вам и желаю всем кошерного Песаха. Желаю всем, что, как написано в Агаде, в этом году мы рабы, но в следующем году, чтобы мы все были свободные люди. Всем много благ, кошерного и веселого праздника Песах. Всего всем хорошего. До свидания.
Рав Даниэль, спасибо большое за урок. Я думаю, у нас еще есть 5 минут, и я думаю, что еще вы ответите на вопросы.
Хорошо, с удовольствием.
Первый вопрос. Нечестивый сын спрашивает, что за служение у вас? Но ведь и мудрый сын спрашивает, что за свидетельство, правила и законы, которые заповедовал вам? Почему да. ему это не ставится в упрек?
Я вам скажу, почему мне тяжело будет ответить на этот вопрос, потому что это вопрос, который я собирался завтра ввести в группы, опубликовать в своей группе, которая иду в WhatsApp, и ответ в дальнейшем. Но, знаете, я сделаю все-таки награду. Тот, кто подсоединился сегодня вечером, я ему скажу все-таки в награду, скажу ему ответ на этот вопрос. Разница в том, что мудрый сын сказал, что Господь Бог наш. В отличие от негодяя, который просто сказал, что это за заповеди, которые у вас есть. Мудрый сын согласился, что Бог, это Господь, это есть его Бог. То есть он принял над себя власть Всевышнего. Его вопрос просто был технический. Какие мицвот, что от меня требуется в эту ночь? Поэтому мы ему и объясняем, что от него требуется в эту ночь. Но сын, который негодяй, он не сказал «Господь Бог мой». Он просто сказал, что вы делаете здесь? Что это за мицвот, который вы здесь совершаете? Кому это надо? Что вы здесь делаете? То есть он вывел себя, этот вопрос был предназначен для того, чтобы вывести себя за пределы израильского народа. В этом и заключается весь главное различие между двумя этими сыновьями.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Вы говорите, что это слабые и неспособные ни на что рабы. Как это совместить с тем, что наши мудрецы говорят, что это самое высокое поколение, достойное получения Торы?
Совершенно верный вопрос, очень хороший вопрос, но мы сразу видим с вами, то есть говорят наши мудрецы, что они дошли до такого уровня искусственным образом. Поэтому как только это ушло, вот эта искусственная поддержка, они сразу же согрешили золотым тельцом. То есть говорят мудрецы, что Всевышний их подвел к тому уровню, чтобы они готовы были получить Тору, он их возвысил на большие высоты. Но мы видим, как любая искусственная поддержка сразу же не доказывает себя ничем. Они сразу же при первой же возможности вернулись к золотому тельцу.
Спасибо. Ирина спрашивает, если человек зависим от соцсетей, является ли он в какой-то степени рабом?
Если его вот это общественное мнение, проявляемое в соцсетях, влияет на его действия, то есть он действует против своих принципов, действует против своей веры, тогда да, социальный раб.
Спасибо большое. С YouTube был вопрос, я скопировала сейчас, секунду. Можно ли оставить хлеб в отдельной полке в морозилке, если ему некому отдать?
Его надо будет продать. Надо заботиться о продаже этого хлеба и обратиться как можно быстрее сейчас в любую еврейскую отметить, во-первых, место этой морозилки, загородить ее чем-то и продать ее через раввина, сделать продажу этой буханки. Ну, после Песах она вернется. Если нет, ее надо будет сжечь.
Спасибо большое. Рав Даниэль, здесь очень много благодарностей.
Я тоже к ним благодарен.
Очень много нашел ответов на свои вопросы по поводу выхода из Мицраима. У меня были свои предположения по поводу рабства, но ваша лекция рассеяла все предположения. Спасибо вам и хорошего Песаха.
Всем тоже хорошего Песаха. Огромное спасибо, что подсоединились. Я по-настоящему это очень сильно ценю. Да, 100%.
Спасибо большое всем. И
до тоже желаем. Увидимся без ратышем после Песах. Всего вам хорошего.
Да. Я хочу всем зарекламировать, рав Даниэль, что мы по четвергам ведем ваш урок. Да? 8 глав Рамбама. Я думаю, вы лучше скажете, чем я. И пригласите всех, кто присоединяется сейчас к новому уроку. У нас буквально есть минута.
Да, конечно. Мы даем урок по то, что мы его назвали еврейской этикой. Это попытка Рамбама совместить этику Аристотеля с этикой Торы, попытка как-то совместить вместе. И мы даем по этой книге, великая большая книга Рамбама, 8 глав, мы даем по этой книге уроки каждый четверг, тоже в это же время, с 7 до 8. Уже несколько уроков дали, я думаю, могут люди найти, кто хочет, может найти в Ютубе, по-моему. Тиферет лучше меня знает в этом. И да, каждый, кто хочет, пускай присоединяется с огромным удовольствием. Интересные уроки, надеюсь. И всем хорошего Песоха, всем хорошего.